This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам». Сегодня в нашей радиопрограмме вы услышите слово о Боге. Это слово о Боге было известно уже задолго до того, как была написана Библия. И что интересно, что каким-то образом это слово знали различные народы в разных частях света. Не только евреи, потомки Авраама. Об этом сегодня для нас расскажет Андрей Слонопас.
Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет дару, питаешь ты любовью Отца. Тогда поймет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поймет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам речным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой мой друг, Господь тебе, как ты велик, как ты велик.
Я приветствую вас, наши слушатели. Хотелось бы поблагодарить Бога за то, что для Его слова сегодня нету барьеров. Как бы сильно страны, режимы, мир, правительство, религии и разные учения не старались закрыть, так сказать, железную занавеску, информация сегодня проницает все барьеры и доходит до людей, которые раньше не имели возможности слышать Слово Божье. В недалеком прошлом, даже лет 20 назад, электромагнитный диапазон радиоволн можно было остановить помощью радиопомех, хотя устройство для радиопомех имеют небольшой радиус, порядка 2-3 десятка километров, и это в самых усиленных станциях. Все же несколько таких станций радиопомех могли полностью остановить вплыв внешней информации в город или область, как это успешно делалось во времена Советского Союза и в более современные времена в Иране. Сегодня же разработана целая серия разрешений обходов этой проблемы. Радиоволны передаются по разным частотам, которые прыгают в неопределенном порядке и неопределенном последствии, и невозможно узнать, на какие радиоволны посылать помехи. Также радиоприемники принимают радиоволны с разных направлений, сравнивают их, а после сравнения фильтрируют ненужные или посторонние волны, таким образом исключают радиопомехи. Две антенны на современных радиоприемниках также сравнивают ориентацию радиоволн или направление, с которого волны поступают. Если одна и та же волна поступает с разных точек, соответственно, одна из этих волн исключается. И таким образом на радио помехи не допускаются, и в радиоприемник поступает всего лишь нужная информация. Есть и целый ряд других способов обходить проблемы радиопомех. Сегодня же становится все сложнее и сложнее останавливать вплыв информации на наши радиоприемники. И таким образом Слово Божье достигает слушателей до самых концов нашей планеты. И это остановить невозможно. Сегодня, может быть, многие уже слышали о Боге. Боге, сотворившем небо и землю. Но как познать этого Бога? Как узнать именно, кто Он? Кто этот Бог, который соделал все прекрасно в свое время, вложил мир и вечность в сердца людей, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца? Скажу также, что не надо иметь радиоприемник или телевизор, или даже религиозную литературу, чтобы понять, что Бог есть и кем Он является. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Рассматривая эту природу, звезды, солнце, вселенную, мы понимаем, что есть Бог, который вложил колоссальный разум в сотворение нашего мира. Советский солдат Александр Зацепа всю свою жизнь рос в Советском Союзе и был обучен атеистической философии. В 1944 году в битвах Второй мировой войны лежал в своих окопах, написал следующее стихотворение, которое хранил в своей шинели. «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя, и нет тебя, и я, дурак, поверил, твоих я никогда не созерцал творений, и вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной, и понял вдруг, любуясь их мерцанием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно, что среди ужаснейшего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя. А кроме этого мне ничего сказать не надо. Вот только что я рад, что я узнал тебя. Но полночь мне назначена в атаку, но мне не страшно, ты на нас глядишь, сигнал. Ну что ж, я должен отправляться, мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая, и, может, ночью к тебе я постучусь. И вот хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ты мне войти, когда приду. Но, кажется, я плачу, Боже мой, ты видишь, со мной случилось то, что нынче я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь, как странно, но теперь я смерти не боюсь». Александр Зацепа был убит в одной из атак немного времени спустя после такого покаяния. И хотя никогда не слышал о Боге, все же пришел к покаянию, в слезах писал это письмо к Богу, всего лишь через рассматривание звезд во времена, как он описывает, ужаснейшего ада. Через рассматривание природы можно познать, что Бог есть и кто Он. Все же в нашем мире спешек, сверхзабитель, трудно разобраться, кем является этот Бог, и как найти Бога, когда нам преподносят многих богов с маленькой буквы.
О, ты мой Бог, ты скала, где я стою, я в руках твоих, в твоей милости. Царь всего творения, ты создатель, ты дыхание вечности, а воотче, сотворивший мой рассвет, ты один лишь, кто так возлюбил.
На сегодняшний день на нашей планете насчитывается около 400 миллионов богов, и это число увеличивается с каждым днем. Как найти Бога с большой буквы среди 400 миллионов богов с маленькой буквы? Я признаюсь, этот вопрос беспокоил меня долгое время. Я много молился об этом, и самым чудным образом в мои руки попадала очень интересная литература, через которую Бог говорил со мной. Даже признаюсь, не всегда литература была из верующих источников. Безбожники писали свою литературу в целях опровержения Бога, но даже через эту литературу Бог открывался мне. Хочу сказать, Бог отвечал мне по-особому. Он знал подход к моему сердцу. Я лично никогда не смогу найти подход к вашему сердцу. Я могу лишь изложить те ответы, которые я получил, и то только по данной мне благодати. Если у вас есть вопросы, переживания, волнения, Бог знает подход к вашему сердцу. Он пошлет вам ответы по-особому, Пожалуйста, молитесь и взывайте к Богу. Наука изучения культур народов называется антропология. Антропология. В сегодняшней Америке почему-то есть тенденции изучать и подносить эту науку так, что Библия не оригинальная книга. И даже само христианство, конкатенация и смесь других религий. Скажу, не всегда было так. До примерно 1960-х годов в Соединенных Штатах вся наука подносилась в подтверждение Библии. Сегодня же это перевернулось вверх ногами. Среди антропологов есть некий Дэвид Лимень. Он написал порядка десяток книг, аргументируя, что Библия – это смесь других более древних религий. Я раньше преподавал в одном учебном заведении, зашел в офис к одной сотруднице, которая также интересовалась разными вероисповеданиями, и у нее на полке увидел книгу Дэвида Лименя. Я перелистывал книгу и случайно натолкнулся на бога древности корейских народов. Корейцы называли этого бога Хананим. Хананим на корейском языке обозначает «Господь Небес». Очень интересно, что этот бог сотворил мужчину и женщину, посадил их в саду, где эта пара согрешила, были изгнаны, люди противились Богу, был потоп, в итоге Хананим с собой дал спасение людям. В заключение Дэвид Лимень говорит, если бы заменить слово «Хананим» словом «Егова», что на еврейском значит «Господь», то получился бы библейский рассказ о сотворении мира и спасении людей. В итоге люди отошли от Господа Небес, и Он был заменен другими богами. Но очень интересно, как древние корейцы пришли к такому выводу про сотворение мира, к таким выводам о Боге в древние времена. Расстояние от Кореи до Ближнего Востока примерно 9000 километров. Корейцы даже понятия не имели, что есть Ближний Восток. Тогда откуда же у них знания о библейском сотворении? Конечно же, все складывается на свои места, если предположить, что от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Но все уклонились, сделались заравно непотребными, нет делающего добра, нет ни одного. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И эта история не заканчивается на забытом Боге. Европейские миссионеры начали служить на Дальнем Востоке уже в 16 и 17 веках нашей эры. И начали сталкиваться с Богом древности. И не только среди корейских народов. Переход от многих богов к Богу древности был легким. Почему-то многие думают, что миссионеры привезли с собой нового Бога. Но это совсем не так. Миссионеры навернули людей от новых богов до бога, которому поклонялись корейцы в древности, к старому богу, к богу древности. Еще одна ирония получается в том, что Дэвид Лимень писал свою книгу с целью оттолкнуть людей от бога, но его книга лично для меня послужила наоборот укреплением для моей веры и ответом на некоторые вопросы и личные переживания. «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Бог лично меняет жизни людей и превращает зло в добро». Конечно же, есть условия. Человек должен смириться перед Богом. История Бога древности не заканчивается на древних корейцах. Китайский народ писал свои символы примерно 4500 лет назад. Интересное, так сказать, «совпадение» в кавычках в том, что если разобрать библейскую хронологию, 4500 лет назад это было примерно сразу после Вавилонской башни. И еще интересный получается факт тот, что когда разобрать эти символы, получаются библейские рассказы. Каждый символ сам в себе содержит несколько слов. К примеру, символ «человек» — это две черточки, похожие на букву «Л», нашу на кириллице букву «Л», русскую «Л». А если совпоместить два символа «человек» друг около друга, получается слово «начало». А если взять символ «живущий», «прах», «мужчина», получается слово «первый». Символы «двое» и «меч» получается слово «наказание». А символы «восемь душ», «корабль» получается слово «ковчег». «Два дерева», «повеление» получается слово «запрет». «Неизвестная личность в саду» слово «дьявол». Символы «прах», «двое», ограждение получается слово «сад», символ «восемь» вместе, «земля», «вода» получается слово «потоп». В этих символах также находим некие христианские истины. К примеру, символ ягненок, а под этим символом символ «я» как личность получается слово «праведность». В других словах «я» под агнцем получается слово «праведность». Символ «бог» и «агнец» получается слово «мир», «радость». Или «агнец» Божий – это мир и радость. «Мир оставляю вам», – говорил Иисус. Символы сердца, начало, небо и земля, нож сложить вместе, получается слово «покаяние». «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Но библейские рассказы в китайских символах не заканчиваются на сотворении мира, первом суде и христианских истинах. В этих символах также находим истины о Христе. Если взять символ «человек» и поместить его на крест, получается слово «важный» или «великий человек». «Человек» на кресте – это слово «великий человек». А если взять символ «важный человек», то есть «человек» на кресте, поставить этот символ «человек» и поставить еще один символ «человек» на правую сторону и на левую сторону, получается слово «придите». Иисус был распят на кресте, а с ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другую по левую сторону. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас», — говорил Иисус. И китайский феномен не заканчивается только на символах. Древние китайцы поклонялись Богу, которого называли Шанти, что переводилось как «Император Небес». Именно этот «Император Небес» сотворил двух людей, поместил их в саду. Два дерева были запрет. Человека искусила неизвестная личность. Человек грешил, был потоп. В итоге люди распространились по всему миру. Китайцы продолжали поклоняться императору небес аж до династии Жу в 1000 году до нашей эры. И даже построен храм этому богу, который стоит в Пекине по сегодняшний день. Интересно, что в этот храм нельзя было вносить никаких изображений, и сам человек должен был очищаться перед тем, как заходить в храм и молиться этому богу, царю, императору небес. Поклонение этому богу древности продолжалось, пока на престол Китайской империи не сел некий руководитель Чужун. Его мышление заключалось в том, что Всевышнему Богу, этому императору небес, можно поклоняться только людям высокого статуса в обществе. Поэтому простому народу этот бог был недоступен, аргументировал Чужун. В итоге духовный вакуум вошел в общество этой империи. И, как говорит старая русская пословица, «святое место не пустое». В крайнем случае, святое место долго пустым не будет. Язычество пришло на место поклонения императору небес. А с язычеством поклонение духам, предкам, идолам. Бог древности постепенно был забыт. Опять миссионеры, служившие на Дальнем Востоке, не привезли с собой нового бога. Наоборот, навернули сердца людей к забытому богу древности. Дух атеизма 20 века прокатился по Европе, России, Азии и не прошел мимо Китая. Дух атеизма привел с собой целую серию гражданских смятений, гражданских войн, включая и на Китай. Мао Цзэдун победил в гражданскую войну в Китае в 1949 году и сразу же начал активно продвигать свое политическое мировоззрение. Сегодня историки это называют как переворот культуры. Под мнением Мао Цзэдуна, христианство – это была попытка зарубежных стран контролировать массы китайцев. Поэтому христианство надо было искоренить самым суровым способом. Китайские власти активно начали этим заниматься. Церкви закрывались массово. И 3 миллиона китайских христиан вдруг нашли себя без церквей в тюрьмах, на ссылках, расстрелах и гонениях. Настолько сильно было гонение, что в течение 10 лет христиан просто-напросто не стало в Китае. И Жан Кинь, четвертая жена Мао Цзэдуна, заявила: «Христианство в Китае было поселено в исторические разделы наших музеев. Оно мертво и похоронено». Но даже среди таких гонений символы древних китайцев приводили людей к покаянию, читал свидетельство одного солдата, коммуниста, исследователя Мао Цзэдуна. Он держал пастыря в своих руках и спрашивал: «Зачем Ты поддался властям и влиянию зарубежного бога. На что пастор ответил: я не поддавался влиянию никаких чужих богов. Сам наш язык свидетельствует о том боге древности, о котором я благовествую. В итоге этот солдат также покаялся и также пережил годы гонений. Немножко позже произошел еще один поворот в истории Китая. Гонение на христиан оказалось животворящей рекой. Гонения нашли в 1949 году. 3 миллиона христиан, в основном находящиеся по городам, рассеялись по хуторам. За десяток лет Жан Кынь выдала свое убеждение, что христианство умерло в Китае. 20 лет спустя, в 1970-х годах, комиссия американцев в Китае утверждала, что христианство реально невозможно найти в Китае. Еще 20 лет спустя, в 90-х годах, оказалось, христиане, которые рассеялись по загородным поселкам, и христиане строили домашние церкви. Количество домашних церквей в Китае в 90-х годах насчитывало около 70 миллионов христиан. Христианство в Китае умножилось так экспоненциально, что правительство приняло решение организовать официальную церковь, чтобы хотя каким-то способом вывести церковь с подземелья. Еще один год спустя, в 1991 году, Жан Кынь, та же жена Мао Цзэдуна, которая утверждала, что христианство похоронено, покончила жизнь самоубийством. А в 2003 году, еще 12 лет спустя, президент Китая Жан Цзимэнь, ему задавали вопрос, чем бы он хотел обеспечить свою страну перед тем, как уйдет с должности, на что он ответил: «Хочу, чтобы христианство стало доминирующей религией нашей страны». Сегодня в китайских домашних церквях насчитывается около 100 до 130 миллионов людей. Больше, чем членов коммунистической партии в этой стране, которых примерно всего лишь 80 миллионов человек, членов. И это церковь, которая по сегодняшний день в гонениях. Члены службы безопасности утверждают, что знают, что многие высокопоставленные чиновники и члены коммунистической партии также уже приняли Христа. Но невозможно узнать, кто они. Они следуют Христу, как Никодим. Они не открыто это делают и служат своему народу. И на каких они должностях, мы также не знаем. Христианство пропитало все сферы нашей жизни, говорят сотрудники службы безопасности в Китае. И еще интересный поворот получился, что экономическая благодать пришла с таким массовым покаянием масс. Впервые с 1877 года, то есть за последних 148 лет, впервые американская экономика стала второй по размеру китайской. И это в тот момент, когда китайская церковь растет, а американская остывает. Академия общественных наук в Китае после многих лет исследований суммировала свои выводы в такой вот эпитет в 2002 году. Вопрос, который мы рассматривали, это в чем заключался успех и даже первенство Запада во всех вопросах по всему миру. Мы изучили все, что могли из исторической, политической, экономической и культурной точки зрения. Вначале мы думали, ваше оружие мощнее, чем оружие других. Потом мы изучали вашу политическую систему. Далее мы сосредоточили наше внимание на вашем экономическом подходе. Но в последние 20 лет мы поняли, что сердце вашей культуры является ваша религия, христианство. Вот почему Запад был столь мощным. Христианская мораль является основной социальной и культурной основой вашей жизни. И это то, что разрешило и послужило появлению капитализма, а затем успешный переход в демократическую политику. У нас нет никаких сомнений по этому вопросу. И это сегодня объявляет Академия общественных наук в Китае, которая также является под влиянием Коммунистической партии китайской нации.
Я человек в порочной плоти. Зло бесконечный мой удел. Когда бы ты, небесный плотник, меня спасти не восхотел? Как мог бы помышлять о небе я, кто корнями в землю врос? Когда бы ты, счастливый жребий с небес, на землю не принес? Не раз бывало в жизни туго, полки на брань вела вражда. Когда б не ты, по сердцу друга, я не нашел бы никогда. была бы жизнь кромешным адом, когда бы не шагал ты рядом.
Всемогущий Бог, ты творец земли и планеты, все ты сотворил.
И не воля б твоя, мы здесь жить не могли, не цвели б даже в поле цветы.
И тебе хвала, слава вечная, за чудесные времена. Всегда год за годом года, лето, осень, зима и весна. И бегут ручьи, и течет река, а над ними твоя рука. Солнце греет с высот, весенний цветет, Боже, милость твоя велика. И тебе хвала, слава вечная, за чудесные времена. Так проходит всегда год за годом года, лето, осень, зима и весна.
Твоя, как пылинка на этой земле,
воспевай тебя, прославляй тебя за прекрасные дни бытия. И тебе хвала, слава вечная, чудесные времена. Так проходит всегда год за годом года, лето, осень, зима и весна. И тебе хвала, слава вечная, за чудесные.
Люди на Дальнем Востоке наворачиваются к Богу, Богу древности, которого забыли многие годы назад, и при этом получают благословение. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьми с собой молитвенные слова и обратись к Господу, говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширяются ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Покайтесь, придите к Богу, поправьте отношения с Богом, и Он поправит вашу жизнь, поставив все на свои места, благословит, даст благодать и жизнь вечную. Бывшие христиане Америки сегодня призывают массы к атеизму, а бывшие атеисты Китая сегодня призывают массы ко Христу. И, соответственно, меняется геополитическая обстановка нашей планеты. Конечно, будет очень интересно посмотреть, как это все обернется через 100 лет. Но через 50 лет только наша близость к Богу будет иметь какой-либо смысл. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Бог древности встречается не только на Дальнем Востоке. Даже в племенах американских континентов до поклонения Солнцу, духам, предкам, богам и богиням встречался Бог древности. Одна из самых сильных империй Древней Южной Америки была империя Инка, которая успешно выстроила замок в Андах по имени Мачу-Пичу. В центре этого замка стоит жертвенник богу Солнца, которого инки называли Инти. Неизвестно, когда инки начали поклоняться Солнцу, но некий царь-инок по имени Пакакути начал сомневаться в суверенности бога Солнца Инти. В своих размышлениях он задавал сам себе такой вопрос: почему Солнце двигается одним и тем же путем? Почему этот суверенный бог с маленькой буквы повинуется правилам? Соответственно, Пакакути пришел к выводу, что и само Солнце – творение. После таких выводов царь пришел к выводу, что надо все-таки вернуться к поклонению богу древности, которого они называли Варакока. Пакакути писал гимны для бога древности, но, к сожалению, у инок не было письменного языка, и много информации об этом древнем боге уже потеряно. Но все же некоторые гимны были суммированы и переданы испанскими монахами и сохранились до наших дней. Вот, к примеру, я зачитаю вот один такой гимн. Он звучал примерно вот так. Гимн богу древности. «Творец, начало всего, Варакока, конец всего, Господь в одеждах блистающих, Он наполняет все жизнью и всему дает порядок. Говорит, да будет человек, да будет женщина, гончар, производитель, всему ты дал жизнь. Храни твое творение, держи в руки твоей, в успехе, в безопасности, в мире». Где бы ни был я, вне, внутри, выше этого мира в облаках, ниже этого мира в оттенках, услышь меня, ответь мне, услышь слова моего сердца, на протяжении веков без конца даруй мне жизнь, возьми меня в свои руки, держи меня в своих руках, услышь мои слова, где бы ты ни находился, мой Господь, мой Варакока». Этот бог древности также сотворил мужчину-женщину, он судит вселенную, помогает человеку сражаться со злыми помышлениями сердца, дает спасение через своего сына и имеет милость к человеку. Пакакути предложил священникам своей империи отвернуться от солнца к поклонению богу древности. Бор Бандедж, еще один антрополог, который изучал империю инок, в своей книге «Империя инок», так и назвал свою книгу «Империя инок», он описывает смятение со стороны религиозных людей в протест такому вот требованию. Как же поступать с храмами, построенными Богу Солнца? Что делать с священниками Бога Солнца? И как переучить все массы от того, что было вложено столетиями? Ответ на такие вопросы никогда не был найден. Испанские конкистадоры в поисках золота и европейские заболевания, с которыми инки никогда не сталкивались, уничтожали индейцев массово и уничтожали целые американские вот эти индейские племена. В итоге инки прекратили свое существование, Мачу-Пичу был потерян на многие столетия, и колоссальное количество информации было потеряно. Все же, как нации, изолированные от влияния Библии, пришли к таким библейским выводам о Боге? Целые томы литературы написаны об этом Боге древности, который встречается в культурах племен людей по всему миру. Сегодня нету времени рассказать о всех тысячах наций и племен, которые в одно время поклонялись Богу, который сотворил небо и землю, посадил мужчину и женщину в саду, где они были искушены, изгнаны из сада, противились Богу, потоп, а после Бог расселил людей по всей земле и дал с собой, сам собой дал людям спасение. Но хочу посоветовать, если кто интересуется этим вопросом, антропологи собрали целые томы книг об этом боге древности. Мне однажды попалась книга Уильгельма Шмидта, кто являлся и антропологом, и глубоко верующим человеком. Он лично собрал около 100 таких докладов от антропологов, изучающих культуры разных наций. Но библейские изложения фактов о сотворении мира и о Боге среди тысяч народов и племен по всему миру – это только поверхность более интересных событий среди этих же наций. Среди тех же наций, народов, которые, несмотря на то, что поклонялись духам, предкам, камням, идолам, находились также пророки Всевышнего Бога древности. Перед тем, как продолжать на эту тему, хотелось бы немножко подчеркнуть некоторые характеристики Бога. Бог есть Бог правосудия. Он сотворил всех для какой-то цели, дал каждому повеление, труд по силе, но неповинование этим повелениям, переступление его заповедей является грехом. Наказание за грех – смерть. Бог же через правосудие дал нам спасение во Христе Иисусе. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать, говорит Господь. Бог дал нам спасение, но также и не скрывает этого от нас. Бог посылает людей в жизнь каждого из нас, людей, которые призывают нас к покаянию и к жизни с Богом. «Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, говорит Бог Израилю через Иеремию. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Бог Савов, Бог Израилев. Вот, я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них. Потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. Итак, мы знаем, как плачевно закончилась эта история для израильского народа. И хотя Израиль был примером для всех племен и наций, историю Божьих пророков мы находим не только среди израильского народа. Тысячи лет до событий в Израиле Бог вывел Авраама и показал землю Ханаанскую. И сказал Господь Аврааму, «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь». Посмотри к северу и к югу, к востоку, к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, но не сразу. Ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй, но в четвертом роде возвратятся потомки твои сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Прошло 400 лет, и мера беззакония ханаанских племен наполнилась. Ханаанские народы были уничтожены, навсегда ушли на страницы прошлого, а израильский народ получил обетованную землю. Но до того, как произошел этот суд, среди ханаанских народов мы встречаем Мелхиседека. Мелхиседек описан так. «Царь Салимский, священник Бога Всевышнего». Очень интересно, что даже среди людей, которые непрестанно грешили и о которых Бог уже пророчествовал, что они будут уничтожены, жил Мелхиседек, священник Бога Всевышнего. Увы, много не сказано о Мелхиседеке, но легко предположить, что священник Бога Всевышнего, проживающий среди грешников, неоднократно рассказывал им о Божьем суде, покаяние и спасение. Ханаанские племена же, как очевидно, не воспринимали призыв к покаянию, и, увы, в итоге даже их имена были изглажены из-под небес. История Мелхиседека не единственная в Библии. Апостол Павел в послании к Титу, который нес служение на острове Крит, пишет следующие слова. «Из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». На греческом языке вместо слова «стихотворец» апостол Павел использовал слово «профитос», которое с греческого языка переводится дословно как «пророк». Апостол Павел употреблял слово «профитос» – вступление к евреям, говоря о пророках Ветхого Завета, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. профитос. В других словах апостол Павел пишет Титу такие слова. «Из них же самих один пророк сказал, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Но переводчики Библии видели очевидную ошибку, как они считали, апостола Павла. «Ибо никакой пророк Ветхого Завета никогда не писал о критянах и не описывал их таким образом». О чем же говорил апостол Павел? Апостол Павел ссылался на письма некого грека по имени Эпименид. Эпименид сам был родом с города Кнос на Крите. Но когда над Афинами стояла чума уже 6 веков до рождения Христа, в этих трудностях Эпименид молился и предложил афинянам выпустить овец во времена пастбищного периода, именно тогда, когда овцы особенно голодны и никогда не ложатся на отдых. Эпименид предложил, если овцы прилягут на отдых, в то время, когда они особенно голодны, это будет признаком и ответом от неведомого Бога. Вначале предложение казалось абсурдным, поскольку овцы никогда не садятся во времена пастбищного периода. Но в это утро произошло именно так. В древних летописях описан тот день, когда, несмотря на свой голод, овцы одна за другой садились на траву вместо того, чтобы продолжать утолять свой голод. «Принести этих овец в жертву, — предложил Эпименид, — и молиться этому неизвестному Богу за умилотворение над городом. Построить жертвенник этому неведомому Богу, а овец принести на этом жертвеннике в жертву». Итак, среди греков 6 веков до рождения Христа зародилось движение сохранить жертвенник этого неведомого Бога, что и произошло, и эти жертвенники сохранялись до времен апостола Павла, когда апостол Павел, проходя и осматривая афинские святыни, нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам», — говорил апостол Павел. «Так как и мы встречаем священника Бога Всевышнего среди языческих хананеев и пророка среди греков, так и среди тысячи современных языческих племен мы встречаем, так сказать, современных пророков, которые призывают людей к покаянию и поклонению Всевышнему Богу». В 1940-х годах небольшая этническая группа по имени Гедео на юге Эфиопии. Среди этой группы начал свой миссионерский труд миссионер именем Альберт Брандт. Перед посвящением на этот труд Альберт Брандт думал, сколько лет и какие ресурсы понадобятся, чтобы привести этих людей к Богу. Он много об этом молился. Советовался со своей женой. Понимал, что труд будет нелегким, особенно с маленьким сыном. Все же он и его соратник Глен Кейн решили совместным трудом служить людям Гедео. Но вначале надо заложить пост и молитву, решили миссионеры. В то же самое время среди людей Гедео неслось много служений языческим богам. Но среди Гедео жили служители бога древности, от которых отошли праотцы этих людей. Бог, которого праотцы называли Магано. Один из служителей богу древности был человек именем Варасаванге, который днем и ночью молился за свой народ. В одну ночь у Варасы был сон. Два молодых белокожих мужчины поставили палатку под большой смоковницей около деревни Варасы. Во сне Вараса также слышал глас: «Эти люди принесут вам сообщение от Маганна, бога, которого вы ищете». Что же за странный сон, думал Вараса. 8 лет он ежедневно размышлял над этими словами, и в 1948 году Альберт Брандт и Глен Кейн загрузили свой старый грузовичок и направились в сторону людей Гедео. Надо чем глубже заехать на их территорию, решили миссионеры, и изнутри привести их к покаянию. Но где же поставить свою палатку в степях Южной Эфиопии? Наверное, под большой смоковницей было бы подходящее место, предложил Альберт Брандт своему коллеге. Так они решили и сделать. До этого времени сердца людей Гедео уже были подготовлены к Евангелию. На протяжении 8 лет Вараса, служитель Бога древности, рассказывал своим людям о своем сне. Отвращение от языческих богов к Богу древности произошло довольно быстро среди людей Гедео. За 30 лет 40 тысяч людей Гедео покаялись и приняли Христа. Миссионеры описывают в подробных деталях свою миссию и в своих книгах, и как Бог благословлял их служение. Но сегодняшний разговор не об миссионерах, а о пророке Бога древности, который жил среди этих людей, Варасаванге. Несмотря на то, что люди забыли Бога, Бог же не забыл этих людей и послал им свое слово. На севере Бурмы проживают люди Ва. Ва также в свое время отошли от Бога древности, которого местным языком называли Сиех, в переводе «милостивый Господь». И вместо него начали поклонение местным духам, которые для удовлетворения требовали в жертвоприношении людей. Но поколениями передавались предания, что в один день придет белый брат, и он с собой принесет Божье слово. Среди Ва жил также пророк этого бога древности, человек именем Пучен. У Пучена также было видение, и в видении ему было сказано оседлать пони и выпустить пони на дорогу, что Пучен и сделал. А также он повелел своим ученикам следовать за лошадкой. Лошадка прошла около 200 миль и жаждала, поэтому свернула в миссионерский двор напиться воды. Там и ученики Пучена встретили Уильяма Яна, миссионера, который с удовольствием принес Божье слово и покаяние десяткам тысячам из племени Ва. Опять, хотя Ва забыли о Боге, Бог же не забыл их и непрестанно простягивал к этим людям руки. В Канго племена Мбака также отошли от Бога древности, которого они когда-то называли Коро, в переводе с их языка «Правосудный Бог». Среди людей Мбака также жили пророки забытого правосудного Бога и также призывали людей к покаянию. Но мало этого, эти пророки говорили, что Бог послал Сына Своего в этот мир, чтобы Он сотворил невероятно великий труд для людей на этой земле. К сожалению, племенам Мбака пришлось ждать, пока не придет посланник с Божьим Словом. В 1920-х годах французский миссионер Фердинанд Росено начал активное служение во французской колонии Канго. Через проповеди местных пророков сердце людей были готовы принимать слова миссионеров. Среди этих людей было большое пробуждение. И таких историй тысячи. Увы, мы редко о них слышим. Забыта правда о Боге древности. Сегодня об этом редко говорят. И даже наоборот, пишут невероятное количество в обратном направлении. Описаны одни языческие боги, нации, и даже имена миссионеров, переживших эти события, не упоминаются на неисчислимых страницах современной литературы. В век информации поступает только та информация, которая отталкивает людей от Бога. И очень часто в суете люди не успевают сами разобраться в информации, процедить верную информацию от ложной. И, увы, истреблен будет народ мой за недостаток ведения, говорит Господь. Бог неоднократно посылает пророков в жизнь каждого человека. Наша задача не отвергнуть Бога сегодня. Бог и к тебе протягивает свои руки. Не отвернись от Него. Хочу побудить всех искать Бога со всех сил, читать истории миссионеров, разбираться в информации, которую нам не подносят, не принимать всю мирскую информацию за факт и во всех делах приближаться к Богу. Бог, который неоднократно посылал свои руки к нам, к людям, и приобрести вечную жизнь в Нем. Аминь.
Вижу Бога каждый день. Лишь в глазах открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденной на заре, сиянием чудным. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен.
прощальном крике журавлином. Манит душу за собой в край далекий неземной, летящим клином.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Кончил труд и почил. Взгляни, прекрасен этот мир, ярко сияют звезды в нем. Все это Бог тебе подарил. Бог создал в любви своей тебя, человек. Слышишь небесное пение, Господь сказал, так будет вовек. Взгляни, прекрасен этот мир, ярко сияют звезды в нем. Все это Бог тебе подарил, хвалу Ему мы воспоем. Того, кто из милости жизнь даровал, любит тебя он и хочет спасти, чтоб в радости путь совершать. Взгляни, прекрасен этот мир.
тебе подарить.